Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Сегодня программа «Мастера» в студии, телевизионной студии. Нас принимает у себя буквально перед началом записи известная телевизионная ведущая Дарья Златопольская.
Программа «Мастера».
Мы живем все в культурном пространстве. И в этом пространстве, кроме нас, живущих, есть люди, которые его расширяют, которые его определяют, которые являются для нас в какой-то степени каноном. Вы ворвались в него, в это пространство. Вы, Дарья Златопольская, вы просто в него ворвались. И мы это все почувствовали. Появилась, мало того, что красавица, но появился человек в телевизоре, который разговаривает не по бумажке, без суфлера, который знает то, о чем он говорит, и ему это интересно. Вот суммируя все это, мне очень захотелось поговорить с вами, чтобы люди побольше о вас узнали. Я не говорю о синей птице. Синяя птица, она, правда, она прям прилетела к нам. У всех есть дети.
Спасибо.
Но они должны видеть этих детишек.
Такие прекрасные результаты. Это не заслуга моя. Это, прежде всего, дети, конечно, удивительные. И это наши люди. Вот когда говорят, что нашим людям ничего не интересно, что телевидение такое, какое оно есть, потому что другое не нужно. Синяя птица – это ответ, что очень большая аудитория, сравнимая с самыми популярными передачами, смотрят программу, где дети играют Чайковского, Рахманинова, говорят о книгах, которые они читают. И да, это интересно зрителям. Огромное спасибо вам за эти слова. Огромное спасибо нашим зрителям, которые смотрят программу. Наш народ, на самом деле, он естественным образом, знаете, как-то имманентно, да, присущий ему тянуться к культуре. Деятели культуры, если это не просто человек, который занимается каким-то художественным творчеством, а еще человек с некой позицией своей гражданской, эти люди всегда имели огромный авторитет в обществе. Почему? Потому что русскому человеку, даже не обязательно имеющему отношение к какой-то интеллектуальной или там творческой элите, очень свойственен вот этот поиск внутренний. «Белая студия» и «Синяя птица» — это не программы о культуре. Вот я всегда говорю, что «Белая студия» с такими деятелями культуры яркими, и мы обсуждаем темы, книги и фильмы, которые, может быть, не каждый видел. Но прежде всего эта программа не о культуре и не об этих фильмах и книгах. Она о жизни, она о том, как быть счастливым, как найти себя, как не потеряться, как справиться с болью. И поэтому на это, мне кажется, откликаются люди, даже которые, может быть, что-то из этого не читали. Иногда ко мне молодые ребята подходят, говорят там молодежь. Молодые совсем ребята. Они настолько точно и тонко чувствуют то, о чем говорят мои гости в «Белой студии», что я понимаю, для них это тоже важно, несмотря на то, что вот иногда говорят, что вот выросло поколение, которое вне той культуры, которая была у нас там в советское время и так далее. Оказывается, безотносительно даже культуры вот этого большого такого корабля, да, это свойство есть у людей, оно естественное.
Безусловно. Но вот интересно, вот ваш путь. Вы до этого работали на каналах, вы, если не ошибаюсь, даже плавали в Олимпийском резерве.
Да, ну это такой
было.
Эпизод.
Неважно, это было, да? Вы до сих пор танцуете?
Это все, знаете, такие эпизодические, детские.
Вот. А вот смотрите, как это все собралось. Все-таки, если вас взяли в Олимпийский резерв, это значит, вы уже до этого были достаточно выносливой девочкой. И это, я думаю, тоже помогло вам в сутки по 24 часа быть на съемочной площадке в том виде, в котором вы потом нам всем представили, правда?
Ну, вы знаете, выносливость — это как раз моя такая не самая сильная черта. Когда я начинала только делать интервью еще для программы «Утро», как-то я встречалась с Анатолием Карповым. И он меня удивил тем, что сказал: для шахматиста выносливость — одно из самых важных качеств. Поэтому он, например, бегает кросс, плавает по несколько километров и так далее ежедневно.
Оказалось бы.
Потому что помимо интеллектуальной работы, работы, которые, безусловно, ассоциируются, да, с этим спортом, если это можно спортом назвать, с искусством, выносливость, которая позволяет тебе сохранять эту форму и держаться на протяжении часов, а иногда дней, которые может длиться серьезная партия, как известно, как раз Анатолий Карпов, он брал часто тем, что когда другие уже просто со своими суперинтеллектуальными какими-то идеями, они уже просто не выдерживали, а он как вот марафонец шел до самого конца и сохранял способность мыслить, и сохранял способность принимать решения, то, что важно. Вот. Это для меня был такой очень важный момент. Я тогда поняла, насколько нужно в себе это воспитывать, насколько нужно уметь распределять силы, насколько нужно уметь пропустить. Вот знаете, как у спортсменов всегда бывает, когда ты бежишь в марафон, бывает момент, когда тебе кажется, что ты больше не можешь. Но если ты проходишь этот отрезок, дальше, ну, то, что называется второе дыхание, да, то есть следующий. Работа на телевидении, она такая марафон, в отношении работы на телевидении много вещей, как бы много мифов. Праздник, ярко, индивидуальность выходит, харизма и так далее. Это замечательно, когда есть эти качества у человека, но все-таки вот для того, чтобы двигаться магистрально, да, по этой дороге много лет, а это работа, которая требует лет. Главные качества — это именно вот эта способность марафонского бегуна. Я этим обладаю в гораздо меньшей степени, чем многие мои коллеги, которые добились большого успеха, и я просто знаю, какой труд лежит за вот этими успехами. Хотя со стороны кажется, что человек просто пришел и вот так в красивой бабочке с прической, политой лаком, что-то такое сделал.
Программа «Мастера».
Мне кажется, вот все, что вы делали до «Белой студии», вам там было тесно. И вот, наконец, появилась эта программа, где вы хозяйка, вы выбираете тему, вопросы – это ваши. Ваши вопросы?
Нет, безусловно, «Белая студия» — это вот то, что называется авторская программа.
Вот это авторская, настоящая.
В том смысле, что она на 100%
программа
меня отражает. То есть, причем, более того, она отражает меня такую, какая я есть в каждый конкретный момент. В программе «5 лет» в этом году, когда я пересматриваю программу там, трехлетней, допустим, давности, как будто я читаю свой собственный дневник. Хотя программа не про меня, но то, как я говорю с человеком, какие вопросы я ему задаю, что во мне отзывается из того, что он говорит, это настолько связано с моим собственным состоянием в тот момент. Вот иногда я мало очень общаюсь с журналистами, я мало даю интервью. Вот часто, когда все-таки мы это делаем, например, в какой-то программе, и журналисты мне часто говорят, вот там вы скорее закрыты, вы о себе мало говорите. Вообще-то про меня можно понять абсолютно все, если внимательно посмотреть «Белую студию». Да. То есть до такой степени откровенно, что иногда, когда я это слушаю, мне становится неловко. Как будто я вот на приеме у психоаналитика рассказываю, а это потом пускают кассету с записью по телевизору показывают.
Это абсолютно правильно. То есть, и это-то интересно.
А что же касается вот того, о чем вы говорите, истоков, да, то есть начала, то это всегда так. И это очень важно. Вы знаете, я вот недавно встречалась с ребятами, меня попросили с молодыми на журфаке. Я им сказала, что опять же, то, что я говорю про марафонский забег. Это очень важно не ждать, что твое первое появление в кадре сразу принесет тебе славу и дивиденды. Ты сразу станешь первым главным и солирующим. Даже если ты стал солистом, ты потом можешь снова отойти куда-то, и это может, например, не вызвать ту реакцию, которую ты ожидал. Очень важно не забывать вообще, ради чего ты это все делаешь, что сдержаться какой-то своей линии. Любой. Главное — величие замысла. Любая мотивация, которая чуть больше, чем просто, условно говоря, купить себе материальные предметы, уже лучше. Для меня же, честно говоря, я даже на журфаке писала диплом на тему интервьюирования.
Да.
И для меня это всегда было важно. Себя и выражала, и понимала через общение с другим человеком. Когда у меня есть собеседник, я могу себя выражать и свои какие-то взгляды, да, которые у меня есть, потому что у меня, в общем, достаточно много убежденностей. Я не назову это убеждениями, потому что убеждение — это громкое слово. Я выражаю их очень свободно. А для меня это всегда было. Это не только касается телевидения или какой-то публичной работы. Да? Это было всегда у меня даже в детстве.
Почему? Откуда? От семьи?
Ну, во-первых, от семьи. Потому что у меня замечательные родители. Солженицын об этом писал. И вообще это известно, что люди высокой культуры, а я под этим подразумеваю не то, что человек прочитал там Гегеля. Я под этим подразумеваю то, что у человека есть внутренняя какая-то жизнь. Культура — это инструмент, это не самоцель. Культура культура не является чем-то, каким-то конечным пунктом, куда ты приходишь, прочитав много книг. Это инструмент, который ведет тебя в поиске ответов на те вопросы, которые у тебя есть. И, условно говоря, ты можешь вообще не пользоваться книгами или фильмами. Ты можешь пользоваться какими-то другими способами для того, чтобы искать эти ответы. И при этом быть настолько же человеком духовной культуры, насколько тот, кто всю жизнь занимается там, филологией, допустим.
Конечно.
Примеров
конечно.
Этому, ну, как бы самый там, яркий пример – это Василий Макарович Шукшин, который, как известно, абсолютно не был каким-то сверхобразованным человеком, при этом был человеком высочайшей духовной культуры и близок к любому, кто это в культуре ищет, а не просто способ собственной идентификации.
Угу. Программа «Мастера».
А бывает так, что вам неинтересно разговаривать?
Вы знаете, это бывало, конечно, в моей жизни раньше. Я бы так сказала, что сейчас это практически не возникает. Если это возникает вообще-то, то это вина моя. Любой человек — это космос. В этом смысле «Синяя птица» — очень показательная программа. Любой ребенок — это уже космос. Ты можешь разговаривать час с ребенком и узнавать для себя что-то новое и про себя что-то новое понять из этого общения. Вот понимаете, что интересно? Ведь там, когда интересно, мне так кажется, может быть, я заблуждаюсь, когда мы через это общение что-то новое понимаем про себя. Почему какие-то, допустим, разговоры, да, интервью нам кажутся интересными, а какие-то нет? Или какие-то интересны только узкому кругу специалистов? Потому что вообще человек все-таки все воспринимает через себя. В нем должно отзываться. Вот кто-то сказал, я не помню, что Пушкин — это то, где мы все солидарны. Вот почему, говорят, Пушкин — это наше все.
Угу.
Потому что Пушкин, он трогает любого. То, о чем он говорит, и то, как он говорит. Да, значит, есть возможность такой вот всепроникающей культуры. И когда говорят, что ну, это не для всех, это замечательно. Существуют такие вещи, там, я не знаю, музыка Арве Пярте, ну, как пример, просто я в машине сейчас слушала. Замечательная музыка, вряд ли она может прозвучать в «Синей птице». Потому что все-таки нужна подготовка для того, чтобы это оценить. Но Бах в правильном каком-то вот контексте, понимаете, конечно, он может каждому быть близок. Потому что Бах говорит о том, что нас всех объединяет.
А вот с детишками это вообще особое. Ну вот в моей жизни гениально с детьми общался, конечно, Ролан Быков.
Да.
Вы наверняка видели этот фильм. А мне просто посчастливилось. Я была в тот момент, когда он с ними, я даже не могу сказать, работал. Он просто разговаривал с ними, с этими совсем маленькими. Фильм про собак. Шла собака
по роялю. Шла собака по роялю.
Но перед этим был отбор. И надо было выбрать того, сего, пятого, десятого. И вот он с каждым разговаривал. Он же не знал, кто будет играть. И как он это делал. И вот когда я на вас смотрела, я провела эту параллель.
Чудо заключается в том, что всегда можно найти то, на что откликнется ребенок. Ведь на самом деле найти такое место у человека, я сейчас уже говорю о героях «Белой студии», которые часто дали 300 миллионов интервью и говорят уже одно и то же всем и всегда, и найти у этого человека то место, где у него живое осталось. Понимаете, за панцирем вдруг под бронежилетом между полосочка живого тела. И туда попасть — это то место, где человек еще живой, то место, где он ребенок. Каждый ребенок это обещает великого мира, великой судьбы какой-то. Но, к сожалению, в большинстве случаев это обещание не реализовывается, поскольку не возникают условия для того, чтобы этот цветочек рос. Потому что кто-то его затопчет. К сожалению, это так. Это тема там, у Андрея Звягинцева, картина вышла новая. И вообще это его тема. То есть вот он в новом фильме тоже этого касается. Там много есть вещей, которые, ну, как бы немножко не мое. Потому что я не люблю публицистику в фильмах Звягинцева, но вот то, как он чувствует ребенка, и то, как он чувствует величие ребенка, и насколько мы взрослые в долгу перед ребенком, это вот не очень близко в его кино. Это в «Изгнании», конечно, очень он точно сформулировал. И вот сейчас он тоже как-то вот вернулся к этому в этой новой своей картине.
Да.
Для меня это очень важно.
То, что вы сказали сейчас, это очень, очень глубоко. А то, что мы видим, такое впечатление, что это достаточно легко, вы сразу их располагаете, и они к вам. И получается вот такое, это даже никакое не интервью. Это просто разговор между тем, что он смотрел сверху, Понимаете?
Конечно, Диана Юрьевна, на самом деле так и есть. Вот. То, что я говорю, это, знаете...
А то, что это у вас там.
Конечно.
Вот.
У меня же ребенок тоже у самой. И я с ним все время разговариваю с возраста. Он еще не говорил. Я с ним уже разговаривала. То есть я уже с ним какие-то вопросы, я решила, давай послушай сейчас. То есть вот мне... Надо мной даже все там близкие, они немножко смеялись, что вот у меня все время как ритуал. И до сих пор тоже. То есть я садилась перед ним там на корточке, и я начинала с ним вот эту коммуникацию. Эта коммуникация была, естественно, пока, когда он еще не говорил, она была не столько на уровне слов. Я на него смотрю,
да,
пошел этот обмен.
Угу.
То же самое абсолютно. Понимаете, это я вам сейчас могу говорить, как бы, что у меня за этим стоит. В самой этой коммуникации нет ничего от головы. Это все чисто от сердца к сердцу. Вообще любое общение, если оно
только
не от сердца к сердцу, понятно, что с вами, да, у нас другой словарный запас.
Ну, конечно,
мы можем использовать много, да, сложных каких-то ассоциаций, метафор, мы можем рассуждать, мы можем уходить куда-то там в сторону,
ну, да,
вспоминать какие-то там произведения, которые нас объединяют, то, что мы это все видели и знаем. Но мы можем то же самое говорить совершенно простыми словами. Мы точно так же друг друга поймем. Я делала такую маленькую работу, небольшую. Как раз я была беременна Левой. Называется «Ода к радости». Там было общение с людьми, которым за 90. Там было 7 пожилых людей, кому за 90 лет. И вот из этих 7 бесед, которые я с ними делала, мы составили такую единую беседу. Вот как бы интервью с собирательным человеком за 90. Причем темы, которые... Это вот именно общечеловеческие вещи. Вот то, что потом как бы с чего белая студия родилась. Потому что мы говорили и о любви, и о сожалениях каких-то, и о том, о судьбе. Причем люди были самые разные. От Бориса Евсеевича Чертока, который запускал Гагарина в космос, к сожалению, вот он ушел уже не тут. Ему было 99 лет, когда мы встречались. До простой женщины, вот Марья Ивановна, которая, вот она такая совсем простая, в Ленинграде пережила блокаду. И вот она такая, у нее даже имя Марья Ивановна. Вот это такой представитель. Вот когда говорят, ну, Марья Ивановна тебе сказала. А вот Марья Ивановна, она интересна так же, как Борис Евсеевич Чертог.
И название какое.
Да. Часто с пожилыми людьми говорят с позиции, ну вот, там, или жалости, или какого-то, ну, уважения. Ну, как... А здесь хотелось именно показать это как, ну, вот, оду к радости. Потому что на самом деле то, что объединяет людей за 90, так же, как то, что объединяет людей младше 5, это то, что они абсолютно уже избавлены от всего того, что делает нас несчастными. Все, когда тебе за 90, ты уже точно так же выбываешь из вот этой вот звериной борьбы за какое-то место под солнцем. То есть вот этот отрезок ты уже можешь просто прожить как ребенок. И в них во всех это есть. И я к чему это говорю? Что когда я с ними начала разговаривать, многие из них кто-то не слышит. Например, просто элементарно. Кто-то уже, опять же, вот эта коммуникация, она немножко другая, они уже в своем мире, туда тоже нужно попробовать забраться. И это вот от сердца к сердцу. Вот так было, например, с Борисом Евсеевичем. Я когда приехала на съемку, у нас группа уже устанавливала там камеру, свет и так далее. Я приехала, они сказали, съемка вряд ли состоится, он ничего не слышит. И мы начали с ним говорить. И он действительно сначала не слышит. Даже я говорю, Борис Евсеевич не слышит. Мы начали с ним говорить. И вы понимаете, вот как только этот контакт был установлен, мы с ним дальше сделали полноценное интервью. Он мне рассказывал, он абсолютно, он слышал какие-то уточнения, полностью реагировал на все, что я у него рассказала, невероятные вещи и про Сергея Павловича, и вообще, конечно, удивительный был человек, какие вот были у нас.
Это, конечно, просто счастье, вот вообще, вот так скажем, в журналистской судьбе,
да,
что вы успели.
Программа «Мастера».
Я хочу вот об этом следующем периоде «Синей птицы». Мой любимый мальчик.
Глеб.
Как он читал?
Он необыкновенный мальчик. Он у нас сейчас еще участвовал в концерте. Мы вообще стараемся всех наших птенцов, как мы их называем, обязательно потом задействовать. Они входят в какой-то вот такой вот круг, в нашу такую компанию.
И вы знаете, движение, что с ними происходит.
Абсолютно мы знаем, что с ними происходит. Мы всегда их задействуем в каких-то событиях, мероприятиях. Если у них что-то происходит интересное, мы за ними обязательно следим. Если что-то происходит, какая-то неприятность, мы тоже помогаем. Да. Это очень естественно вообще.
Вообще, да.
То есть это естественно.
Но, к сожалению, говоря, этого нет.
Это естественно, и это не сложно. То есть здесь сказать, что я вот как-то посвящаю себя тому, что мне это не сложно. У меня есть для этого ресурсы, так скажем. Да? Вопрос просто в том, чтобы совершить это небольшое совсем усилие.
Желание, чтобы было.
Я вообще, знаете, сторонник, я так говорю, теории небольших усилий. Потому что когда что-то требует нечеловеческих усилий, это очень всегда не приживается, это всегда нестабильно. То же самое в том, чтобы делать что-то для других людей. Таких святых людей, их очень мало, и мы не можем призывать никого на этот путь. Мы же все люди простые, обычные, непризванные. Нам сложно взять и всю свою жизнь посвятить вот этому делу. Но каждый может делать небольшие усилия. И у каждого есть для этого какая-то возможность. То есть вот ты просто должен понять, каким образом твой, тот ресурс, который у тебя есть, он тоже у каждого разный. Вот это важно. Для меня, например, дети синей птицы — это то количество детей, за которыми я могу следить, которым я могу помогать. Видите, я не могу помочь всем талантливым детям России. Это нужно вот действительно этому посвятить себя.
Угу.
Есть люди, которые занимаются этим. И вот просто им низкий поклон. Но что-то я могу. И вот это я могу, и я делаю, это огромная радость, потому что они же еще у них внутреннее вот это вот движение возникает.
Конечно,
они друг друга все
собой
знают. Понимаете, у них группа, в которой они там обмениваются. Они, когда встречаются на каких-то наших мероприятиях, они все всегда рады друг друга видеть. Вот там Лиза Бугулова и Глеб Богданович, про которого вы говорили, это просто лучшие друзья.
Но с ними работают, да, как-то кто-то ставит им номера.
Вы знаете, работают с ними, естественно. У нас есть замечательные наставники. Но, во-первых, наши наставники — это тоже отдельная история, потому что я тоже могу очень долго на эту тему говорить. Это удивительные люди, которые сами в своем творчестве добились колоссальных успехов. Ну, достаточно сказать, там, Денис Мацуев, допустим, который вот сейчас наши победители, там, Соня Тюрина, Ростислав Мудрецкий и Катя Филимонова. Они с Денисом уже участвовали там, я не знаю, десятки концертов. Понимаете? То есть это не просто он там один раз. У нас Елисей Мысин переехал в Москву, уже учится в ЦМШ. У нас Соня Тюрина переехала в Москву, она учится здесь уже, у нее педагог из Саратова, в лучшей школе. Понимаете? То есть это действительно длительное такое как бы вот изменение судьбы, а не просто там раз ты появился и проснулся знаменитым.
Потом вам удалось привлечь внимание Дениса.
Да, но Денис, это он же,
он
в этом
он
смысле.
Такой, да.
Вы знаете, я хочу сказать, что для Дениса это то же самое, вот то, о чем я сейчас говорю.
Это
Денисе,
видно.
В Денисе было в нем вот эта вот потребность и желание что-то делать, но он в силу своей занятости как бы просто взять и придумать что-то, каким образом ему помогать, кому, как. При том, что он делал потрясающие фестивали, например, для молодых, там,
ну,
и в Иркутске,
да,
и так далее. Но вот в отношении детей, да, вот ему тоже это было необходимо. Дать ему какой-то инструмент, как он может уже свой ресурс, в свою очередь, своего таланта, да.
И вы дали.
И он его вот именно нашел в «Синей птице». И сейчас он столько делает для ребят. Ну, плюс Александра Николаевна Пахмутова, которая феноменальный друг «Синей птицы». То есть просто великая абсолютно женщина. Она не любит, когда про нее так говорят. Но это редкий случай, когда это можно сказать вообще безо всякого преувеличения. Да? Она настолько трогательно к нашему конкурсу вот отнеслась. И к ребятам она столько дает.
Она уникальная.
Евгений Павлович Крылатов. Это не только конкурс удивительных детей. Это конкурс удивительных взрослых еще. Нам удалось наших уникальных, одаренных детей как бы устроить им встречу с вот этим поколением потрясающих взрослых. Мы этих людей хотим знакомить с этими детьми. Я очень счастлива, что вот, конечно, Евгений Евтушенко, «Царствие небес».
Да.
Он у нас
да.
был в финале.
Нет, а как они
с девочкой читали эти стихи. Понимаете?
Конечно.
То есть это практически... А как для него это было важно, когда встал наш зал? Он почувствовал себя таким нужным. Он ушел вот с этим чувством, понимаете? Что он нужен.
У вас есть позиция. Я все равно считаю, что она пришла оттуда, из детства, от семьи. И дальше появился стержень. Вы не отходите от этой позиции. Больше делаете, чем находите талантливых людей. Мы не знаем, сколько нам всем осталось. Дай Бог, чтобы все жили там больше 100 лет, как замечательный деятель, да?
Да.
Вы успели. Вот этот замечательный мальчик, он увидел, пришел гармаш. И он же это запомнит.
А Евгений Миронов, как он с какой душой?
А Евгений Миронов...
Вы понимаете, причем я хочу сказать еще вот тут, даже вот не во мне вообще дело. Вот просто синяя птица, она как-то в людях пробуждает к жизни самое лучшее.
Конечно.
А вот мне кажется, что сейчас, причем это моя позиция уже какой-то, простите опять за слово позиция, уже какое-то время, я это часто говорю, что я вот за идеалистов, мне кажется, что нужно это... всячески пестовать. И мне такие люди интересны. И даже в тех людях, которых, может быть, это не очевидно, мне хочется вытащить из них вот это. В чем они мышкины.
Спасибо. Огромное спасибо вашим родителям. Мне очень хочется, чтобы вы, уважаемые слушатели, поняли, что все равно все начинается с нас, с мамы и папы. И это может быть не та мама, да, которая родила, это может быть ты попал к этим людям. Но вот к тем людям, которые приняли тебя маленького. Вот они закладывают ту самую позицию, а потом и эти плоды. Это правда, Даша.
Очень прошу, передайте. Спасибо.
Программа «Мастера».
Сегодня героиней нашей программы была известная телевизионная ведущая Дарья Златопольская. Мы встречались с ней прямо незадолго до ее съемки в телевизионной студии. Всего доброго, будьте здоровы, через недельку услышимся.
Вы слушаете программу «Мастера».